Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире программа «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Екатерина Молоток.
Здравствуйте.
И Аня Гайнанова.
Здравствуйте.
Семь царских седмиц великого поста, дорожка к спасению души.
Но вот, дорогие ребята, если представить себе Великий пост как дорогу, то где примерно мы сейчас находимся вот в отношении цели нашего путешествия? Где примерно мы находимся на этой
дороге? Во второй половине.
Уже во второй половине, да. То есть мы уже... То есть мы перевалили середину этого пути. Да, да. Полпути как бы пройдено. И полпути... Осталось
пройти,
да. Вот, но надо сказать, что часто сравнивают первую половину поста не с дорожкой просто, а вот с, как бы с восхождением на высокую гору. Да? Как вы думаете, почему именно с восхождением на высокую гору?
Я думаю, потому что в первой половине мы что-то преодолеваем, чему-то новому, к чему-то новому приходим, и это новое как-то дается... Тяжело.
Немного. В общем, непросто. Непросто, да. То есть каким-то усердием, да? Например, даже на самой первой неделе поста нас церковь зовет на канон Андрея Крицкого. Да, чтобы дать верный духовный настрой, да? И это же надо тоже вот как-то, ну, проявить усердие, да? Надо прийти, послушать, сколько там... получится в нашей суете будней, вот люди мудрые стараются все 4 дня, да, пробыть в храме, кто-то хоть как-то там кусочки какие-то там послушать, вот, но это правда, что некоторые новые обстоятельства в нашей жизни появляются, которым надо проявить особое усердие, но первые шаги вообще всегда самые трудные. Пока приноровишься, пока выработаешь привычку к такому новому духовному ритму, да, темпу жизни, к усилиям, которые надо приложить. Ну, а вот как для вас прошла первая половина Великого поста? Вы бы ее с чем сравнили? Вот для вас это было прям восхождение-восхождение? Или это там дорожка ровная, лесная? Там,
мне кажется, восхождение на гору высокое причем.
Да?
И мне тоже так кажется. Правда? Вот именно этот пост восхождения на гору.
То есть так высокую. Не всегда бывало в твоей жизни? Посты ну, не всегда?
Нет, не всегда. Не всегда, потому моей что чем, ну, раньше младше, и там более-менее такой холмик был. Можно так сказать. Холмик.
Да-да-да. Ну, хорошо, тогда вот, тогда надо конкретно задать вопрос. Вот чтобы у нас не были слова пустыми, чтобы они были наполнены содержанием. То есть, правильно я поняла, что какие-то усилия были на этом пути, раз да, с горки, да? Да? Угу. Конкретно. Вот, вот может, если, чем можно поделиться с радиослушателями? Вот как, что для вас, да, какие были трудности? Ну, почему горка, образ горки, а уже не холмика? Данюта,
ну,
тебя.
Ты стараешься сознательно отказываться от не очень полезных привычек.
Ага, ага.
А это очень трудно бывает.
Так.
Например, ты отказываешься от сидения в телефоне, ну, вообще в гаджетах.
Для нынешнего поколения детей, которые в 21 веке, это очень сложное такое задание.
Вырвать себя
от гаджетов. Это слушайте, коварных клещей, а которые вот прицепились к нам.
А вот нынешнее поколение детей, как бы сказала Катя, вот, вообще, вот тебе сколько лет, скажи?
13.
Почти 13. А тебе, Анюта?
11.
11. Вот скажи, как 13-летняя Катя и 11-летняя Аня, как вы думаете, а почему надо себя от гаджетов вырвать? Вот как это связано с постом вообще, что вот нужно себя действительно сознательно как-то от не очень полезных привычек оторвать? Почему?
Ну, во-первых, для того, чтобы развиваться как-то, ну, внутри себя. То есть, если быть, читать какие-то достаточно умные книги, так, быть более начитанным, угу, это будет гораздо лучше для нас. А если же мы будем сидеть... Не, я согласна, что в гаджетах в интернете можно найти тоже всякое
хорошая
полезного.
Да.
Но, к сожалению, дети иногда отвлекаются на немного другие вещи, там, как социальные сети. Ну, не будем продолжать, да.
Ага.
То
есть через человечка проходит огромное количество очень вот пустой информации,
да,
которая как сквозь решето.
Да. Но при этом же ведь есть замечательные писатели, которые, ну, написали книги, и их можно прочитать достаточно ценную информацию, чем вот эту пустую из соцсетей.
Слушайте, но вообще вы правильно заметили, что при этом, ну, каждый человек понимает, и даже, в общем, там и 12, и 13-летний, и даже, наверное, 11-летний мальчик или девочка, что лучше себя оторвать от гаджета и там открыть книгу, и книга явно важнее для тебя, как для личности, но ключевое слово, которое Катя сказала, оторвать. То есть вообще, как ты сказала, клещи, которые...
Да, это же в данное время это как клещи, то есть есть даже для взрослых, мне кажется, это тоже будет полезным оторвать себя, потому что... Постоянно кто-то пишет, нужно ответить, и вот я даже так скажу. Неприятно, когда ты хочешь поговорить с родителями, а они там, скажу такое слово, чатятся.
В чате сидят.
В чате переписываются. Переписываются, ну, и не могут оторваться. То есть это достаточно важно, оторвать себя, чтобы уделить чему-то другому внимание. Не электронному, а
живому.
Допустим, книгам или своим младшим сестрам, там, детям, да, если взрослые. То есть это достаточно важно, преодолеть себя, в себе что-то такое сделать.
Я думала, вы станете говорить о трудностях отказа от мясной и молочной пищи, вот о чем-то таком. А вы начали разговор с очень, я бы сказала, такой духовной ноты, потому что то, что вы сейчас говорите, оторвать себя там от гаджета, это требует духовного усилия. То есть вообще это уже связано именно с духовной жизнью человека, а пост, как известно, прежде всего нацелен на того, духовное, на то, чтобы да, наша духовная жизнь обновилась, оживилась, была угодной Богу, да, чтобы мы приблизились, любовь приняли в свое сердце от Господа, да, принесли Ему свое покаяние. Ну, интересно, еще, Анюта, ты бы что назвала, вот почему трудно прошла первая половина поста, какие трудности еще бы ты назвала, или Катюшка тоже? Кто из вас?
Ну, давайте я.
Давай.
Очень трудно постараться преодолеть в себе нежелание выполнять домашние поручения, потому что, ты часто можешь, правда, засесть в каких-нибудь соцсетях, а надо еще например, убрать за домашним животным или помыть посуду.
За младшей сестрой, там, если она какие-то игрушки разбросала по комнате, лучше убрать, а чтобы потом ноги не болели, когда наступает.
Так.
Помочь маме, да.
И тут тоже нужно какое-то духовное усилие все-таки, да? Вот, ну, да, то все-таки это тоже связано с нашей внутренней жизнью, что и в нашем внутреннем выбором. Останусь я в соцсетях, вот,
или
я
просто сидеть,
вырвусь оттуда.
Просто сидеть и лежать, и смотреть в потолок, или делать что-то, что-то важное. Да.
Ну, а вы считаете, что вот время поста, оно как бы... Оно все время как колокольчик звонит, говорит, послушай, послушай, вот давай, давай готовиться, давай готовиться к празднику, чтобы в сердце нашем было больше мира, радости и любви, давай, давай. То есть, какое все-таки мудрое устроение церковного года в этом смысле. Потому что то, что вы говорите, помочь там, да, вот дома, в принципе, это же важно в течение всего года, вообще в течение всей жизни человека получать такой навык.
Но во время поста можно этому, ну, по крайней мере, детям этому научиться, постараться этому научиться, чтобы дать, ну, это такой толчок дать себе.
Дисциплинирует как-то, да,
чтобы
время
поста. Чтобы потом дать это на весь год, а потом приблизится еще один пост, и мы уже найдем для себя новое, то, от чего мы хотим оттолкнуться и полететь дальше в новые достижения.
Ну да, с помощью Божьей. Так, ну хорошо, еще что бы вы назвали из таких трудностей на первой половинке поста, когда жизнь немножко перестраивалась, да, вот когда мы вступали на Великопостную дорогу?
Мне кажется, что когда в доме наступает какое-то напряжение, можно попытаться его как-нибудь разрядить. Ну, то есть, например, если ты видишь, что твои младшие там брат, сестра как-то ссорятся из-за какой-то игрушки, то ты можешь подать им не только им пример, но и там кому-нибудь, кто еще есть, кто наблюдает за этим тем, объяснить им, что игрушки это не самое важное в жизни, и постараться им объяснить, как налаживать вот такие вот конфликты. Это будет
улаживать.
Улаживать такие конфликты, которые, ну, из-за такой
ерунды.
Не главное. Ну, и это будет для тебя хорошо тем, что ты этому научишься правильно рассказывать это детям, и тем, что ты это расскажешь.
Выскажешь.
Научишь.
Ну, в общем, да, конечно, наверное, важно устанавливать какие-то в доме, проговаривать какие-то ценности, какие-то приоритеты, да, что на самом деле не важно, останется тебе эта игрушка или нет, а важно, останется у тебя досада, обида или облегчение от того, что все хорошо закончилось, да, и в доме больше улыбок стало, чем каких-то слез и обид. Ну, да, тоже, наверное, имеет отношение все-таки к духовной жизни человека, да. Еще что-то назовете?
Ну, поскольку в пост идет ну, больше служб, чем в обыкновенное время.
Церковных, ты имеешь в виду?
Церковных служб, да. Поэтому надо постараться дойти до храма, ну, вырваться из вот людской, городской суеты вот, и помолиться там.
Да, то есть в уединенное место. Действительно, прийти. Церковь нас призывает в пост, всегда нас зовет в храм.
Да,
но в пост, конечно, чаще. Но да, мы знаем, важные службы, и тут надо себя тоже как-то дисциплинировать. Вот, у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, но все понимают, что надо, что надо бы, да? А Господь, как известно, и намерения целует. Ну что ж, а вот как вообще проверить, что пост идет не только в календарном времени, что мы знаем, ну, пост начался, а действительно идет вот через всю нашу жизнь? Да, вот, что пост идет на, что мы на посту, мы встали на пост, мы идем вместе с церковью путем поста, пусть маленькими, там, детскими усилиями. Вот как понять, постимся ли мы по-настоящему? Давайте подумаем, что такое настоящий пост, истинный пост. Это когда что? Вот как бы вы ответили, как вы сейчас это понимаете? Настоящий пост – это когда что?
Когда проявляешь усердие в каких-нибудь новых делах, там, ну, например, читать по вечерам Библию своим младшим братьям, сестрам, вместе с папой, мамой, всей семьей читать Библию каждый вечер.
Ну, вот например, так. То есть появляются какие-то новые занятия, да. которых в обычное время поста да. нет, да? Когда, ну, понятно, что ты отказываешься от каких-то любимых продуктов, сладостей, да, и каких-то занятий, вот о которых вы сказали, явно не полезных. Да. Но вот, вы знаете, обычно, когда рассуждают о том, вот, что постом хорошо, а что не очень хорошо, чаще всего говорят, пост настоящий – это когда не, там, не ешь мясо, да, там, да. молочного, там, не…
Ругаешься.
Да, не стараешься, да, не ругаться и так далее. А вот жил в IV веке такой человек, великий человек, надо сказать, в нашей церкви, даже прозвище у него такое – Великий. Церковный писатель, богослов, архиепископ Василий Великий. В IV веке жил.
Да.
И вот у святого Василия Великого есть свое определение, что такое истинный пост. И вот, вы знаете, он сформулировал, что такое истинный пост, не через «не», то есть чего не надо, а вот как и что надо.
Что надо, да.
Сказать вам, как он это сформулировал?
Да.
Сказать?
Скажите,
вот святой Василий Великий так говорит. Истинный пост – удаление от зла, раз. Воздержание языка, два. Подавление в себе гнева, три. Отлучение похоти, то есть всяких наших страстей, что мы, наших хотелок, если да. детским языком говорить. Злословие, случается такое иногда. Лжи, клятва преступления. Воздержание от всего – и есть истинный пост. Ну вот, конечно, можно было бы с каждым разобраться, что такое удаление от зла, злословия, лжи. Давайте попробуем разобраться хотя бы с воздержанием языка. Да? Истинный пост связан с воздержанием языка. От чего воздержание? Как вы думаете, от чего воздержание языка?
Мне кажется, что нужно воздержать язык от... сплетни и пересудов, то есть переговариваться с кем-то о ком-то за спиной так вот.
Да, да, да,
вот,
за пересуды.
И сплетничать о ком-то, потому что это, ну, не очень правильно. А тем более в пост нужно стараться избавляться от этого.
Да, 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 да. То есть, вот смотрите, у Василия Великого вот это слово очень хорошее, мне кажется, оно прекрасно на русский язык переведено. Воздержание. Оно тоже говорит о том, что да, надо держать свой язык и уста свои замкнутыми, да, в определенный момент.
Это да, да.
Хочешь попересудничать, а так раз, о, истинный пост есть воздержание, слушай, лучше я промолчу, прости, Господи, начал вот что-то там про себя кого-то обсуждать, да? Ну, согласна, еще воздержание от чего удержать язык?
Воздержание от лишних разговоров. Ну, мы не должны говорить про разные глупости.
Угу. Такое часто бывает. Точно.
Достаточно часто.
Да-да-да. Приходишь куда-нибудь, о чем там только, что там только не обсуждают. Там,
какие-нибудь игры, лучше бы книгу обсудить.
Или каких-нибудь видеоблогеров на Ютьюбе.
Да-да-да.
И вдруг кто-то говорит, у меня мечта в жизни, я хочу стать самым крутым блогером. Да. Вот, да-да-да, бывает так, думаешь.
Достаточно лишние мысли в голове. Лучше держать какой-нибудь... стих или прозу.
Ну, это, конечно, очень серьезно. Катя, у тебя серьезный сегодня такой настрой. Вот, но хотя бы постараться воздержаться действительно от всяких таких, ну...
прям глупых разговоров.
Да, глупых разговоров.
Лучше. Пустых нужно, можно так даже сказать.
Но вы обращаете внимание, что чтобы от них удержаться, сначала надо пустое назвать пустым. Может быть, не вслух, так сказать, не вставать в позу обличителя, а просто про себя сказать, о, да, конечно... разговор тут такой, вроде девчонки все хорошие, там мальчишки все, но разговорить пустой. Тихонько там можно удалюсь, например, или тихонечко посижу там, но вот не буду принимать
посижу,
участие.
Посижу, подумаю о чем-нибудь.
Ну, важно. Не всегда так получается, конечно,
не
так
всегда,
вот, если быть честным с собой.
Нужно стараться, опять же, таки воздержаться.
Ну вот очень важно пустое называть пустым, понимаете,
или возможно,
хотя бы про себя.
Или, возможно, даже сказать, что это, ну, не очень важная тема, может быть.
А можно предложить свою. наполнить чем-то, пустоту более чем-то такой, наполнить. Да,
такой важный.
Можно переключиться. Хорошо, согласна, значит, от пересудов, от сплетней, от пустых разговоров воздерживать язык. Еще что бы назвали?
Самое главное, мне кажется, воздержать язык от ругани.
О.
Это самое важное, да, это во время поста. Мне так кажется, вместе, ну вот, в настоящий пост воздержать язык можно от ругани. Нужно от ругани выдержать.
Ну, согласна,
это, от ругани это в том смысле, даже про себя что-то говорить такое иногда случается, что ты не вслух говоришь, а про себя. Вот тоже нужно себя от этого воздержать.
Ну, почему про себя говорить? Вот что ты имеешь в виду? Чем плохо? Ведь иногда человек говорит про себя, обдумывая что-то, вот как бы, да, внутренне.
Просто стараться
О какой внутренней речи ты говоришь? Что ты имеешь в виду?
Ну...
О чем?
Иногда случается, что мы, если мы такой прям правильный человек, не говорим в лицо другим людям какие-то ругательства.
Или просто неприятные вещи, да?
Да. Мы отворачиваемся, и это все про себя говорим.
Себя.
Им не слышно, но мы на них ругаемся, злимся. Угу. Это грех, это неправильно.
Угу. Да, вот святые отцы такую внутреннюю речь часто называют помыслы. Да,
помыслы, да.
И вот с такого рода помыслами, конечно, нельзя вести, нельзя как бы собеседовать, нельзя поддерживать, да. Себя, стараться, потому что это приводит к ужасному состоянию духа. Вы все прекрасно знаете.
Да.
Ужасное состояние духа. Ну что ж, еще от чего, чтобы вы еще отметили, от чего воздерживать?
Мне кажется, надо воздержать язык свой от лести, вот, потому что часто бывает... что тебе человек не очень нравится, но, возможно, он какие-то приоритеты имеет среди людей, и поэтому, чтобы
выглядеть хорошо.
Да, как бы общаться тоже с такими
значимыми для тебя людьми.
Бывает, начинаешь льстить.
Льстить. А знаете, это как это называется еще лицемерие.
Лицемерие.
Да. На самом деле, ты не думаешь вот так вот хорошо, да?
В лицо говоришь одно, а про себя, опять же таки, другую.
Да. Ну, вы знаете, я бы вот сказала, что все, что вы назвали, важно. Но мне кажется, что вот есть одна очень актуальная такая тема, связанная с воздержанием языка, и для взрослых, и для детей, и вот особенно для подростков. Вот... Я, например, себя очень часто ловлю на таких движениях души, когда хочешь прекословить кому-то.
Да.
И я знаю, мне многие ребята тоже говорят, особенно подростки, что это просто вот невозможная какая-то внутренняя появляется внутри тебя сила, какой-то кипящий котел, что тебе слово, а ты против, тебе слово, ты опять против, то есть сплошное прикословие.
Особенно с родителями такое.
Вот, вы согласны, что это очень довольно актуальная такая вещь? Вот если бы попытаться нам постом с помощью Божьей удерживать себя от прекословия, это было бы, наверное, тоже вот важное такое какое-то духовным маленьким нашим, да, вот, но духовным деланием. А как это сделать, знаете? Вот как? Когда человек всегда чувствует сопротивление внутреннее там, тем, с кем, например, возникает ситуация прикословия. И вот тут можно просто сказать: Господи, прости меня там грешного. Надо назвать, что во мне что-то происходит. Опять прикословие просто рвется наружу, да. И, ну, тут уж, конечно, каждый по-разному поступает, но есть один такой давний рецепт. Помните, какая есть сказка русская? «Наговорная водица». Она, правда, про прикословие мужа и жены. Но в этой сказке, мне кажется, универсальный совет, очень трудный, очень непростой, связанный с усердием, опять, с вот таким усилием духовной жизни дан. Там такой сюжет: муж с женой живут и ссорятся все время, прикословят друг к другу, и жена уже измучилась, и он измучился, и что делать, и как быть? И тут какая-то мудрая женщина говорит: ну вот, знаешь, там вот невдалеке живет один очень мудрый старец, вот ты к нему пойди. И он тебя вразумит, как тебе быть. И вот она идет к этому старцу, значит, помолилась, поклонилась, говорит: «Отче, ну вот помоги, как нам быть? Вот что делать? А в чем проблема?» «Да вот, говорит, муж мне слово, я ему 10, а он мне 2, а я ему 20. И так всю жизнь, вообще никакой жизни нету, что делать?» Вот, «Ну, есть ли какое-нибудь средство? Дай мне какое-нибудь средство». Он говорит: «Ну ладно, я тебе дам. Вот тебе водичка, это особая водичка. Вот неси ее с собой в бутылочке домой, и вот когда, значит, принесешь, и вдруг опять почувствуешь, что ты хочешь 20 слов в ответ сказать, ты сразу, ничего не говори, сразу водичку хлебни. И только держи ее крепко во рту. Не глотай, не плюй, держи крепко во рту, пока муж тебя будет прям держи. Проглочь только, когда он перестанет говорить, да, когда он успокоится, да, держи. Вот, ну вот она стала так делать. Итог-то какой? Муж сначала удивился, что такое, я и слово, она молчит, я 2, она опять молчит, я 3, она молчит, что такое? Ну, побушевал, успокоился.
И все хорошо стало.
Да, а потом-то как-то они привыкли к такой ситуации, что надо же, добрый мир-то лучше, чем такая ссора. Да. Вот. И она прибегает к батюшке, к старцу, и говорит: «Ой, так, да еще водички, кончилась водичка, да еще, очень помогло». Вот, ну, в общем, вот такое внимательное наблюдение своих порывов, да, присуще честному человеку, да. Просто вот я точно знаю, что мне бы здесь помолчать, а для этого надо проявить усердие, перетерпеть, даже иногда бывает, что несправедливо кто-то тебя ругает или обвиняет, особенно если это родители старшие, да, а вот тут раз, вспомнить про наговорную водичку, как замкнуть уста, выслушать все, головой покивать, да, угу. Вот, может потом через часок-другой к вечеру сесть и сказать, что там: «Мам, вот ты меня отругал так, ты можешь меня сейчас выслушать, я хочу тебе объяснить, почему так получилось, мне кажется, мы друг друга не очень поняли», угу, да? Да, то есть может объяснить, а может через два наоборот подумать, сказать: «Ой, мам, ты была вообще права, да, хорошо, что я не ответила». Но вообще самый верный способ себя проверить – это каждый день свой прошедший денечек вспоминать и честно отвечать на вопросы. Вот ты прикословил? Может, дразнил кого-то? И тут очень много открывается. И вот тогда, помилуй, Господи, прости. И исповедь, между прочим, становится настоящей, вот такой глубокой, более честной, когда себя наблюдаешь. И для того, чтобы не повторять грех такой невоздержанности языка, требуется воля человека, внутренние усилия, помощь Божия в этом. Каждый про себя знает, когда он становится невоздержан на язык, в каких ситуациях, с какими людьми. Вот я, например, вчера наблюдала такую ситуацию в классе. Товарищ медлит с ответом. И вдруг просто начинается какая-то вот... Ну, вот это невоздержанность языка как раз. То есть ребята, которые в классе вместе с ними, не выдерживают этой ситуации. Он медлит, вот им кажется, уж давно надо ответить. И они норовят поддеть словом его, высмеять, да. А надо бы в этой ситуации...
Поддержать.
А надо бы вообще, да, надо не только промолчать, а надо еще и слово найти поддержки. То есть обратное действие, да. Кто-то вот прикословит родителям, каждый раз воспитывает их, объясняет, что они не правы, он прав. А надо бы?
Надо бы промолчать.
А надо бы промолчать, головой погибать,
время потом подумать.
Да.
Потом
обсудить, может, да, что-то такое. Да. Кто-то вот там глупые разговоры поддерживает, в них участвует. А надо бы, как мы уже с вами сказали, и тут или промолчать, или взять и наполнить пустые разговоры какой-то новой темой. Да, а кто-то вот как Кай в сказке Андерсена «Снежная Кораблева», что ни слово, то какая-то вот шутка, от которой кому-то вроде смешно, а на самом деле не всем смешно. Хороший смех – это когда всем весело, всем радостно. Да, да. А вы помните, какая с Каем из сказки «Снежная Королева» случилась самая первая перемена, когда в его глаз попал осколок дьявольского зеркала? Вот что первое, что в нем изменилось?
Он стал смеяться над бабушкой.
Абсолютно верно.
Передразнивать.
Да, даже ее да, ночь. Да. Первая перемена – это смех, который возник над старенькой бабушкой. Да. Как она ходит. Он стал смеяться за ее спиной, передразнивать ее походку. Вот так бывает, что иной товарищ на злое слово и поддевку скор, а с добрым словом поддержки медлит. А вы не медлите. Да?
Хорошо.
Мы не медлите. Следи за собой, за своим языком. Вот смех над кем-то очень заразительное дело и очень опасное. Вот ребята как пишут об этом, о таком безудержном высмеивании всего и вся, вышучивании, русский писатель Николай Петрович Вагнер. У него есть такой сборник «Сказки кота Мурлыки». И среди них сказка, которая называется «Чудный мальчик». Говорят, что люди прежде не смеялись от того, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеется, и все в ней точно так же, как и в человеке, полно глубокого и великого смысла. А кто смеется над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами. Но вот как-то раз в одном большом городе случилась очень странная вещь. В ясный день вдруг, неизвестно откуда, посреди самой большой площади и даже не прямо на ней, а над ней, просто на воздухе, появился хорошенький мальчик. И как только увидали его люди, так все разом, как будто сговорились, захохотали. И нельзя было не захохотать, потому что у мальчика было такое лицо, на которое нельзя было смотреть без смеху. А между тем это лицо было очень хорошенькое. У мальчика были отличные черные глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из стороны в сторону, что каждого так и подмывало выкинуть какую-нибудь веселую штучку. Решительно все помирали со смеху, и старый, и малый. Но тут мальчик снял с головы шапочку в виде горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых настоящих искр. Эти искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни, на ослов, лошадей, коров, свиней, людей, везде. И куда бы ни упала искорка, люди начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор, люди смеялись. Падала на кривое дерево, смеялись. Впадала на покачнувшуюся избушку, смеялись. Падала на горбатого старичка, смеялись. На хромую старушку, смеялись. Летели искры в небо, и над небом люди смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди не посмеялись. Все было осмеяно. Но чудному мальчику этого было мало. Он не только сам бросал во все искры, но научил и людей делать то же. И вот с тех пор люди и ходят, и смотрят, не блестит ли где искорка, или нельзя ли в кого-нибудь пустить искорку. Вот... Страшно на самом деле жить на земле, где все осмеяно.
Да.
А как вы думаете, вот этот симпатичный мальчик, такой, на который невозможно было смотреть без смеха, он чудный или чудной? И вообще, что это, откуда это, кто он, на кого он похож, кто он? Как вам кажется, чудный или чудной?
Так.
Вопрос.
Чудной.
Так. Чудной. Да, потому что чудное, это все чудное, это все чудо.
Чудо,
да. А это скорее не чудо, да.
А это не чудо,
а такое. Что это он такое? На кого похож?
Принес какую-то Чудно от того, что рассмешил людей, я рассмешил. Так считаю.
Да не просто рассмешил.
Не только рассмешил, а...
Научил все осмеивать.
Это не очень хорошая...
Не очень хорошая.
Похоже на...
На кого? Похоже, вот если сравнивать со сказкой Андерсена «Снежная королева». Там тоже были такие существа, которые хотели над самим небом посмеяться. Да, в общем, да, абсолютно верно. Это вы... Правильно, правильно поймали, что, в общем, это какой-то такой бесенок появился. Да. А всем весело, а всем хорошо, да, как бы. Ну, почитайте сказки Вагнера, это я вам только начало зачитала.
Да. Хотя сказки. Вот там написано, что он был довольно хороший.
Да, а лиса, которая съела колобка, тоже она тоже была прекрасная, понимаете?
Обалдеть.
Вот почитайте сказки Николая Вагнера и дочитайте, может быть, вместе с родителями или младшими братишками, сестренками сказку «Чудный мальчик». Это очень хорошая, мудрая сказка. Николай Петрович Вагнер, он родился в начале 19 века. В такой хорошей дворянской семье. И образование получил очень хорошее. Надо сказать, что стал он заниматься серьезно не литературой вовсе, а зоологией. Знаете, чем занимаются зоологи, что они изучают?
Изучают животных.
Животных, да, он стал изучать животных. Так что про него можно сказать русский зоолог, ну и детский писатель. Его сказки «Кота Мурлыки» неоднократно переиздавались, и, как сам говорит Николай, говорил Николай Вагнер, на него очень большое влияние оказали в свое время сказки Андерсена. Ну вот есть у Николая Вагнера и небольшой рассказ о приготовлениях к Пасхе. И тут нам нужно, ребята, внимание, наши дорогие радиослушатели, взять ручки или карандаши, потому что в этом рассказе упоминается целый ряд блестящих рецептов приготовления к Пасхе, а конкретно крошение яиц, которыми мы, конечно же, все будем заниматься, когда уже там дело к концу поста пойдет. А вот сколько рецептов? Какие они и который из них самый-самый лучший, вот на эти вопросы надо найти ответы. Это ваше задание, дорогие ребята. Итак, слушаем рассказ Николая Вагнера, он называется «Яичко ко Христову дню», и внимательно прислушиваемся, выясняем, сколько рецептов крошения яиц к Пасхе здесь называется, какие именно и какой из них самый-самый лучший. Открываем книжку. Николай Вагнер. «Яичко ко Христову дню». Незадолго до Пасхи детки собрались на кухне около печки, чтобы покрасить пасхальные яички.
«Я знаю, что мое будет лучше»,
— говорила полненькая пухленькая Маша.
«Ну, мы еще посмотрим»,
— пытается поспорить худенький Ваня, ее брат. А Петя ничего не говорит. Он просто сидит тут же и думает. Думает, что ему стыдно заниматься такими пустяками, как крошение яиц. Он ведь в 4-м классе классической гимназии. Однако удержаться от того, чтобы понаблюдать за этим любопытным занятием, он не мог. И оправдывался тем, что он здесь в качестве судьи и будет решать, чье яйцо красивее – Маши или Вани. Ваня недолго задумывается над тем, что надо делать. Он выпросил у тети яркие шелковые лоскутки, надергал из них шелчинок и, обернув в них яйцо, закутал его в тряпки, обмотал черным шелком и бережно опустил в горшок. Другое дело Маша. Она хотела похристосоваться этим яйцом с дедушкой, милым дедой, который очень ее любит и всегда на каждый праздник дарит такие прекрасные игрушки. И она горячо молилась Господу и Божьей Матери, чтобы все получилось хорошо, и размышляла, как бы сделать яичко самым-самым. И, наконец, выведала секреты у всех. И у горничной Даши, и у слуги Егора, и у прачки Алены. Даша поделилась своим методом.
Хорошо красить лоскуточками.
И когда тетя дала лоскутков, горничная сама мелко-мелко их нарезала. Егор посоветовал красить шафраном.
Ровно золотые будут яйца.
А Алена утверждала, что вернее всего использовать лук.
Лучными перьями. И дух такой хороший от воды будет.
Степанида же учила так.
Возьми сандалу. Синего, красного, всякого. Сваришь его и опустишь туда яичко. А то можно просто обсыпать яичко сверху, обвязать тряпочками и варить. Страсть, как хорошо выходит.
Тетя подала мысль взять березовые листья, чтобы получилось хорошенькое зеленое яйцо. Маша все это приняла к сведению и, прошептав
«Господи, благослови!»,
обернула яйцо лоскуточками, обсыпала сандалом, шафраном, обложила лучными перьями и березовыми листьями, обвязала тряпочками и положила в горшок. Ваня хохотал и потешался.
«Ты бы еще и солью посыпала или щепочек набрала!»
А Петя даже изобразил на лице пренебрежительную гримасу, как поступал всегда, когда видел что-нибудь бестолковое. Пока яйца варились, все склонились над ними, и даже Егор заглянул и осведомился.
«Положили ли шафран?»
Но когда вода уже кипела полчаса, зрители отошли, и дети остались одни. И чем дольше кувыркались в горшочке яйца, чем больше бурлила вода, тем серьезнее и сильнее переживала Маша. Она даже немножко побледнела. Получится ли хорошим яичко моему деде? И вот пришла кухарка Степанида. Заглянула в горшок глазами сведущего человека, спросила, сколько они варятся, и проговорила.
«Пора вынимать».
Горшок достали, поставили на стол, и снова собрались все. Степанида предварительно положила оба яйца в холодную воду на самую короткую минутку, потому что все горели нетерпением, желая узнать, что вышло. И вот кухарка, наконец, стала разворачивать их. Ванино яйцо увидели первым. Как же оно было красиво! Очень изящное, мраморное, отмеченное красной шерстинкой, бледно-серое, сиреневое, и по нему шли узоры в тон, синеватые и темно-малиновые жилки. У Маши сердце почти не билось, руки дрожали, и вот показалось ее яичко. Оно вышло темно-малиновым, с неправильными угловатыми крапинками, точно порфировые. В некоторых местах отпечатались березовые листочки. И поразительно, как раз на самой середине яичка проявился вдруг крест. Небольшой такой, неправильный крестик. Но, тем не менее, и Степанида, и Даша, и Алена, и тетя ахнули, когда его увидели. А Алена аж перекрестилась. Между тем, все было совсем просто. Вместе с березовыми листочками Маша, заторопившись, чтобы скорее завернуть яичко, положила целую веточку с четырьмя листиками. Три листика прилегли так, что один смотрел прямо вверх, а два отвернулись от него направо и налево. Четвертый же отогнулся и почти прямехенько смотрел вниз. Вот от чего получился крестик. Алена заметила.
Господь умудряет младенцев, и руками их совершает славу свою.
И все смотрели на яичко с каким-то благоговением. А горничная, вручая его Маше, даже предупредила.
Осторожно, барышня, не разбейте. Это особенное яичко.
И действительно, сама Маша приняла его с трепетом и радостью. Даже Ваня примолк, признавая сестру, победившей в этом замечательном состязании. Итак, друзья, мы тут встретились с несколькими важными рецептами. Вот интересно, сколько насчитали рецептов крошения яиц наши радиослушатели? Давайте вспоминать, какие рецепты мы встретили. Вообще, вы как обычно вот готовитесь к Пасхе? Как вы красите яички сами? С помощью чего? Краски покупаете в магазине? Или луковую шелуху, наверное, в основном мы берем, да, чаще всего. А вот, конечно, чтобы такое загляденье получилось, тут надо кое-чего, да, не только луковую шелуху, сейчас уже прям запасать, да, не забывайте, ребята, не выбрасывайте шелуху-то. Вот, ну, мы тут узнали вообще целый просто список рецептов. Давайте вспоминать их, посчитаем, сколько и какой получился самый-самый такой верный. Итак, первое. Чем можно красить?
Лоскуточками.
Лоскуточками цветными. Угу. Да, их надо, ими надо обернуть яичко, а потом в шелковую какую-нибудь, да, черную, или носочек, например, там просто капроновый какой-нибудь гольфик опустить, яичко будет вариться. Но сначала еще ниточками обмотать, примотать лоскуточки. Это способ номер один. Второй какой?
Можно красить шафраном.
Шафраном. Это такая специя желтого цвета. Да. Шафран продается на рынке. Можно уже закупить шафран. Чтобы потом не раскупили люди, которые красят яички шафраном. Пора закупать шафран. И тогда яички будут какие?
Ровно золотые.
Прям ровно золотые. Два. Второй способ запомнили. Так, дальше.
Еще можно лучными перьями.
Ну, то есть луковые, да? Луковые.
Да.
Как это называется? Шелухой. Шелухой, да? Это мы все способ знаем. Третий. Да. Это способ номер три. Так, дальше.
При помощи
сандалов.
Это
тоже такое
красящее вещество. Это краска, добытая из дерева.
Да-да-да. Синий, красный, всякий. Я не знаю, где взять сандалы. Не знаю. Никто не знает, где взять сандалы. Но мы все равно запомним. Если нам попадется, возьмем. Это способ номер
четыре.
Да. То есть, как минимум, четыре способа мы узнали. Правильно? А еще нет, березовые...
Березовые листочки.
Березовыми листочками. Ты же обкладываешь яичко, да?
Зелененькое.
Обвязываешь. Нет, кладешь, вот, обмотал ниточкой березовые веточки и положил там вот в капроновый носочек. И перевязал хорошо. И прям варишь в этом капроновом носочке. То есть, пять способов мы с вами насчитали.
Да.
Так. Какой же способ оказался самый лучший, вот скажите?
Все. Да все хороши.
Все хороши, но одно яичко вот выиграло в этом состязании. Одно. В котором, в рецепте крошения которого смешались все возможные способы. А получилось-то, вот почему так получилось, как вы думаете?
Мне кажется, просто Маша, да?
Да, Машка, да.
И она с такой любовью так хотела делать хорошее яйцо. Прям как бы она это делала вот...
Она все делала неправильно, но она так хотела
получить, прям жалко ее было.
Да, что как будто Господь ее приголубил, ответил, утешил ее таким, итогом. Ну, верно, значит, самый лучший способ – это...
С любовью делать,
да, Господи, помоги при таком малом деле. Ну что ж, хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, как... Ваш дом, все-таки Николай Вагнер, это 19 век, хотя мы согласны, что все его советы актуальны вполне себе, да? Но вот как вот в современном московском доме или городском, или там деревенском доме могут происходить перемены такие, что вот вошел человек в ваш дом и понимает, ой, здесь ждут праздника Пасхи, потихонечку дом меняется. Что бы вы посоветовали радиослушателям из вашего опыта или из ваших планов? Вот что вы такое делаете, чтобы в доме какие-то пасхальные такие вот вестники уже появлялись?
Моя семья, мы с моей семьей делаем веночек.
Так.
Берем веточки, их... жгутики.
Березовые, например, гибкие, да?
Гибкие, которые...
жгутиком собираем,
собираем,
да?
Потом в такое
сгибаем
кольцо,
веночек,
сгибаем,
да?
В кольцо,
да,
сгибу,
большое, маленькое
веночек, небольшое такое средненькое,
как чтобы как оно, большая тарелка,
чтобы оно стало, да, чтобы
как большая тарелка, как большой поднос, так,
да.
Дальше
вешаем колокольчики.
А перевить надо сначала.
Да, перевить.
Чтобы они не распрямлялись.
Перевиваем какой-нибудь ленточкой, тесьмой, да.
Пасхальных цветов, наверное,
да, пасхальных цветов, да.
Это какие, кстати,
красный,
цветы? Красный.
И
золотой.
Золотой.
Да, цвет вечности. Знаю. Так.
Вешаем колокольчики, столько, сколько членов семьи у нас.
А сколько у вас колокольчиков висит?
Семь.
Так, семь колокольчиков повесили. И, кстати, семь царских седмиц Великого Поста.
Да, да,
еще
да,
и семь
да.
недель, можно в честь семи да. недель. Так. Потихонечку
дальше,
подвешиваем
когда,
куда-то, да?
Да, потом, когда ближе уже к самому празднику, подвешиваем и...
Посерединке,
да, вешаем такую
веревочку,
на конце которой можно сделать яичко.
Да, да. То есть обвязать этой веревочкой яичко. То есть это получается как язычок как, у колокола, да?
Да.
И чтобы...
А потом дети будут в него звонить.
На саму уже Пасху.
Да, на Пасху.
Ну, это хорошее, действительно красивое такое, ну, красивое украшение, красивый вестник праздника. Почему? Потому что такой колокол, да, он приносит в наш дом напоминание о грядущем благовести пасхальном, да, пасхальном звоне. И, а кто помнит, вот на первой седмице Великого Поста есть один очень-очень-очень любимый и взрослыми детьми обычай, связанный с колокольным звоном, с колоколами, кто помнит? Что это за обычай?
Звонить?
Конечно, конечно, звонить в колокола, да, подниматься на колокольню. Да, и всем нести весть о том, что Христос воскрес.
Да и в Пасху тоже мы поднимаемся на колокольню.
Да, 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 в саму, да, иногда прям, да, прям после ночной службы бывает такое, или нас всю светлую седмицу потом. Хорошо, а еще что?
Ну, есть вот такой способ. Можно взять яичко, с двух сторон его проткнуть чем-то, каким-то острым предметом.
То есть уже настоящее взять, да?
Да, настоящее. И так вот с одной стороны выдать
содержимое
через дырочку, чтобы оно как бы оказалось пустое.
Так.
Дальше, конечно, можно его раскрасить.
Помыть сначала.
А, ну помыть, да.
Да,
Можно, а дальше мы возьмем такую спичечку или какую-нибудь небольшую палочку и привяжем ее к веревочке.
Так.
Веревочку к ней привяжем.
Так.
А потом в одну из дырочек ее вот как бы просунем вот так вот. И она, и потом как бы перевернем, и она встанет горизонтально.
То есть получится, что это яичко висит,
да,
на,
висит на веревочке.
Этой ниточке, на веревочке, а внутри держит вот эта маленькая палочка.
Да.
Так, куда повесим?
Можно просто вот там на люстру как-нибудь привесить.
Разноцветные яички.
Да, яички. Так. А можно взять какую-нибудь красивую вазу, набрать веточек, к Пасхе они уже распустятся, ну, вот, почки там.
Почки набухнут, поставить водичку, и они распустятся.
Да, будет очень красиво.
И можно яички привесить вот к веточкам, и тогда будет такое дерево пасхальное прям.
Да-да-да.
От того, что яички легкие, веточки не будут особо гнуться, и это будет смотреться как дерево с плодами.
Да-да-да.
Пасхальное.
Да, это очень красиво, да, тоже пасхальное древо, да. А знаете, что еще может быть, вот уже можно тоже готовить из того, что радует наш глаз, из таких пасхальных вестников, из пасхальной атрибутики. Вот крупные яички можно купить, например, гусиные. Страусиные, не знаю, можно ли. А вот можно гусиные. Да, и можно расколоть аккуратно на две половинки. И содержимое пригодится там. Потом, если в холодильник поставить, например, потом куда-нибудь пригодится. А эти половинки вымыть красиво, чтобы они были чистенькие, внутрь насыпать землицы.
А, да.
Вот. И в эту землишку посадить семена в любом цветочном магазине. можно купить. Не забывать поливать. Поставить на какую-нибудь красную пасхальную тарелочку. И на наших глазах день за днем будут пробиваться из этих скорлупок, как из, ну, горшочков, что ли, да, цветочных, пробиваться свежие зелененькие росточки. Они будут на наших глазах расти, крепнуть. Вот, это очень красиво и действительно тоже символично. Жизнь, жительство.
Я думаю, что можно вот эту скорлупку еще раскрасить, наверное, каким-то...
Можно.
Да, можно предварительно раскрасить, а потом уже аккуратненько,
да.
Будет прям пасхальная такая.
Точно. А потом в эту травку можно положить и настоящие уже крашенки, да, яички. Вот, вообще просто...
А еще можно будет потом свечку, возможно, на них поставить.
Можно, можно свечки
раскрасить.
Да, это очень красиво, но это то, что требует вот маленьких житейских хлопот заранее, да, при уготовлении. Мне кажется, у нас сегодня с вами получился такой хороший разговор. Мы с вами и вспомнили про всякие житейские предпасхальные приготовления, да, житейские радости.
Духовные.
Да, и все-таки вот вспомнили о том, что когда мы готовимся к празднику, вовсе речь не идет о том, как только как украсить, как, что купить, значит, что как и что покрасить, каким способом, а все-таки прежде всего пост связан с какими-то нашими, пусть малыми, пусть там детскими, но духовными усилиями. Вот, с нашим умением честно называть то, что в нас, те сорняки, которые прорастают, да, в нашей душе, и выпалывать их.
Не лениться одевать перчатки и пропалывать свои.
Да, заниматься прополкой, да. Весь строй церковных служб нам в помощь для верного духовного настроя. Ну что ж, друзья, вы слушали программу «Детский час». Сегодняшний эфир вели Анастасия Абрамова и девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Екатерина Молоток и Анна Кайнанова. Прозвучали песни автора-исполнителя Людмилы Ершовой.
Без рассвета мы без тебя, как птица без крыла, вдали прокричавшая где-то. Спаситель наш, ты пажит нам открыл, ты в дверь нас пустил, по имени нас встретил. Спаситель наш, ты нас соединил. Вот мы все твои дети, вот мы все твои дети. Так без тебя и родина моя, как дом без тепла, как ночь без рассвета. Ты для нее единственный маяк, как точечка светлая. Спаситель наш, ты пажит нам открыл, ты дверь нас пустил, по имени нас встретил. Спаситель наш, ты нас соединил, вот мы все твои дети, вот мы все твои дети.